Утренний эфир «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Уже послезавтра в Новгородском университете стартует летняя приемная кампания. Пожалуй, это одно из самых главных событий в жизни вуза. Число бюджетных мест в этом году 1326, и это больше, чем в прошлом. Выбирая будущую профессию, нынешний абитуриент НУГУ может попробовать себя даже на сцене. При кафедре педагогики появилась новая специализация – актер драматического театра. И мы продолжаем искать чужое в такой своей русской речи. На этот раз обратимся к заимствованиям из фарси и арабизмам. Шали-шахматы, фарфор и караван, а также алгебра, алкоголь, альтаир и адмирал – все не наше. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В минувшие выходные на площадке Гуманитарного института в Антонове проходил очный полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». За право выхода в финал в Великом Новгороде соревновались около 200 специалистов в сфере цифровой экономики по трем направлениям – образование и наука, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда. В течение 36 часов участники в командах от 3 до 5 человек работали над своими проектами. Результатами их работы стали готовые прототипы цифровых продуктов. Лучшие примут участие в финальных соревнованиях в сентябре. Уже завтра в точке кипения вторая волна Университета национальной технологической инициативы представит свои проекты. Напомним, стартовала эта образовательная программа в НУГУ в сентябре и работала первый семестр, вторая волна, соответственно, весной. Презентации подготовили 8 команд, в их числе победители первой волны, авторы проекта «Экзоперчатки» для игровой реабилитации детей с ДЦП. Еще две команды разработали свои версии игры «Ожерелье». Ганзы, есть проекты медицинской и инженерной направленности. Подробности мы сообщим уже в следующем выпуске. А пока к большой кампании, которая уже послезавтра стартует в Новгородском университете. Это летняя приемная кампания 2019, пожалуй, одно из самых главных событий года. У нас по этому поводу записано большое интервью с проректором по образовательной деятельности Юрием Данейкиным, и мы условно разделили его на две части. Первая – как шла подготовка к приему, как работали со школьниками региона, ближнего и дальнего зарубежья. К слову, с этого года в университете стартует англоязычная программа для иностранных студентов по подготовке врачей. Или разрабатывается система скидок для поступающих на платное обучение из колледжей и техникумов области. В общем, там много всего нового, но мы пока ко второй части разговора, более конкретной, о бюджетных местах, их в этом году 1326, целевом приеме и сроках кампании.
На протяжении нескольких лет последних, когда я записывала какие-то интервью, беседы перед приемной кампанией, всегда звучало: контрольные цифры приема уменьшены, число бюджетных мест уменьшено. Пусть не намного, но уменьшено. Что в этом году с контрольными цифрами приема?
Но по сравнению с прошлым годом, КЦП на этот год у нас выше. Вот,
намного ли?
Ну, почти на сотню. Вот, по ряду направлений подготовки мы получили, ну, большие контрольные цифры. Это нас, конечно же, радует, да, но по ряду направлений есть у нас опасения, там, где КЦП не очень высокие, да, мы понимаем, что регионально эти направления востребованы.
Вот. А что это за направления? Ну, где не очень высокие цифры контрольные?
Электроника, радиотехника, там, ряд направлений, связанных с сельским хозяйством, вот, то, что, ну, региону нужно и интересно. Да, с одной стороны, невысокий КЦП, с другой стороны, невысокий конкурс на эти направления, поскольку дети не хотят учиться на аграрных специальностях. Для меня это удивительно, поскольку регион у нас связан с аграрным сектором, очень тесно с лесным хозяйством, тем же, то есть у нас 70% или 80% территории – это лес. Вот. Поэтому контрольные цифры – это такая технология, которая уже давно, как мне кажется, нужно пересматривать, да, правила формирования этих контрольных цифр. И в этом году уже пошли такие движения, то есть создана некоторая комиссия, которая сейчас формирует новый какой-то документ, новые правила игры для распределения контрольных цифр приема по университетам.
То есть комиссия на уровне министерства?
Ну да, то есть туда входят уважаемые люди, ректора вузов, ректор вышки возглавляет, Высшей школы экономики Кузьминов, насколько я знаю, возглавляет. Представители нашего университета тоже там присутствуют. И, соответственно, я думаю, что правила игры будут пересматриваться с точки зрения уделения большего внимания региону. Мы на это надеемся, поскольку мы опорный университет, и мы понимаем свою миссию подготовки кадров для региона.
По-моему, в этом году изменились условия целевого приема.
Изменилась технология целевого приема. То есть государство, на мой взгляд, поступает абсолютно верно, поскольку раньше целевой прием заканчивался тем, что определенная категория абитуриентов, да, имея возможность по отдельному конкурсу поступать, да, с не очень высокими баллами, заходили в университеты, вот, и это все заканчивалось целевым приемом. То есть целевой подготовки не осуществлялось, и даже во многих случаях не было целевых договоров с предприятием потом впоследствии. Вот, для того, чтобы все-таки целевая подготовка выполняла свою функцию, были сделаны поправки к федеральному закону, и с 1 января они вступили в силу. Сегодня целевой абитуриент должен приемную комиссию прийти уже с заключенным договором между целевиком и работодателем. Там могут быть стороной, может выступать и университет, но достаточно того, что есть будущий заказчик, он же может быть работодателем, да, который говорит, что вот мы целевым образом вас направляем, вы обязуетесь отучиться и после этого 3 года отработать вот в этом месте. Соответственно, это накладывает ответственность на абитуриента, ответственность на работодателя. Да, но большая ответственность у абитуриента, поскольку по закону, если молодой человек окончил университет как целевик, он обязан отработать эти 3 года вот, согласно договору. Если он не идет на предприятие, он обязан выплатить все государственные затраты, которые были понесены государством на его подготовку. То есть оплатить государственный норматив за 4 года обучения. То есть это будет мотивировать абитуриентов и студентов, да, и будет механизм для того, чтобы они оставались все-таки в рамках региона на тех целевых местах, на которых они обучались. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что целевики, особенно в медицинской сфере, не едут обратно там, в свою больницу какую-то региональную, да, и пытаются где-то устроиться даже в Новгороде, в какую-нибудь коммерческую клинику. Вот, то есть сейчас такие изменения произошли.
Насколько я знаю, приемная комиссия будет работать в этот раз по новому адресу, да?
Да. В этом году мы решили расположиться на территории Политехнического колледжа. Это напротив нашего основного здания, да, то есть хорошая территория. Там мы сделали на первом этаже ремонт, сделали новые лаборатории. Ну, пока вот на приема на территории этих лабораторий разместится приемная комиссия. То есть доступное место, красивое, удобное для абитуриентов, для родителей. Все вопросы, касающиеся приема, проживания, можно будет решить в одном месте, как бы технологии единого окна, да, чтобы не бегать там в общежитие, поселиться на период экзамена, туда надо сбегать. Все. Вот, мы пытаемся сделать для абитуриентов это максимально комфортно. Поэтому приглашаю всех, Санкт-Петербургская, 46, там будут соответствующие указатели, вывески. Ну и волонтеры будут помогать находить территорию для тех абитуриентов, которые привыкли ходить на Санкт-Петербургскую 41.
Ну, нам остается только огласить сроки приемной кампании. Стартует она 20 июня, а как далее?
20 июня мы стартуем, стартует прием документов. До 10 июля мы принимаем документы от лиц, которые будут сдавать вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно. До 26 июля от лиц, которые сдавали единый государственный экзамен. 30 июля зачисление у нас льготников, потом 3 августа первая волна зачисления, и мы до 1 августа будем принимать заявление на зачисление, согласие на зачисление так называемое. Вот. Соответственно, до 8 августа мы будем принимать согласие на зачисление второй волны. В первую волну мы зачислим 80%. И 10 августа мы зачислим оставшиеся 20%, это по бюджету. Для тех, кто захочет обучаться на платной основе, не попадет на бюджет, мы будем дальше продолжать принимать их согласие, да, и в процессе накопления зачислять уже на платную основу. Вот. Ну и для заочников там еще есть своя более длительная форма приема документов, они могут быть зачислены даже в сентябре.
Ну что ждете от этой приемной кампании?
Ой, надеемся на увеличение количества абитуриентов, соответственно, увеличение конкурса по ряду направлений, повышение среднего балла ЕГЭ, ожидаем все-таки достичь. Ну, увеличение, опять же, иностранцев. Мы провели олимпиаду в республиках, посмотрели по результатам, что есть потенциал, да, то есть они должны будут на площадке университета сдать экзамен. Я думаю, что увеличится количество абитуриентов из Центральной Азии. Надеемся, что к нам придут активные участники наших мероприятий из Новгорода, из районов, вот, и будут учиться в нашем университете.
И, как я уже говорила, мы продолжим этот разговор через неделю о подготовке к приему и какие новшества были введены. Продолжаем тему летней приемной кампании. Попробовать покорить театральные подмостки Великого Новгорода теперь может каждый. Новгородский университет возобновил сотрудничество с театром «Малый», благодаря чему в педагогическом институте появилась новая специализация – актер драматического театра. И даже уже прошла первая консультация для желающих поступать на нее. С некоторыми подробностями наш корреспондент Зоя Кулемина.
Все новое, хорошо забытое старое. В Новгородском университете еще 18 лет назад на кафедре музыки обучали студентов актерскому искусству. Но, к сожалению, потом и кафедру закрыли, и актеров готовить перестали. И вот в этом году вуз возобновил сотрудничество с театром «Малый». Проректор по образовательной деятельности Юрий Данейкин уточняет, что это пока первые шаги.
Были разные варианты начала этой подготовки. Мы планировали получить от Минкульта целевые места на такую подготовку, но нам этого сделать не удалось. Поэтому мы решили не ждать следующего года, не останавливаться, начать эту работу уже сейчас по направлению педагогическое образование. Выделяем 5 бюджетных мест целевым образом. Да, то есть у нас с театром будет заключен соответствующий договор, а театр с этими студентами также заключит такой же договор. Впоследствии мы планируем, мы уже в контрольной цифре приема 2021 года заявили увеличение КЦП по педагогическим наукам. Вот, и там при распределении бюджетных мест мы попробуем отлицензировать профиль, связанный непосредственно с театральными направлениями, и будем, ну, в эту сторону двигаться и развиваться.
Студенты, которые придут учиться по целевому направлению от Малого театра, должны будут там отработать не менее 3 лет. У внебюджетников, конечно, этой обязанности нет, они вольные птицы. Правда, курс набирается авторский, поэтому из-за разницы в учебном плане перевестись в другие театральные вузы будет невозможно. На первую консультацию в театр пришли больше 20 человек, среди них выпускница 11-го класса Екатерина Золотарева.
Во-первых, это творческая профессия. Я, как вы поняли, довольно творческий человек, наверное, все-таки. Я занималась театром. В этом году пришлось из-за подготовки к экзаменам немного прерваться с этим. Я занималась в Перевоскресной школе Федора Стрислата церкви. Помимо этого, я увлекаюсь музыкой, ну, конкретно вокалом, а также игрой на пианино и гитаре. Еще я занимаюсь ирландскими танцами.
Если бы не открыли это направление в Новгородском университете, вы бы поехали в столичные города?
Нет, я бы поступила на юридический факультет здесь. Но потому что изначально я вообще планировала поступать туда, потому что актрисой я хотела стать в детстве. Но тогда мне сказали, что это не профессия, сначала надо получить какое-то серьезное образование. И я поверила. А потом узнала, что здесь проводится набор, и такая, опа, надо поступать.
Родители сейчас приветствуют твой выбор?
Да, они, я бы сказала, вообще хорошо относятся к любому моему решению и желанию. Ну, они могут только как-то меня, может быть, направлять, помогать, подсказывать что-то, советовать. Но они не против.
Детская мечта стать актером может сбыться и у Сергея Лебедева. Он уже получил высшее образование инженера-конструктора. Сейчас работает на заводе «Квант». Но желание освоить творческую профессию осталось. Даже то, что второе высшее образование можно получить только за деньги, а это примерно 130 тысяч рублей в год, Сергея не пугает. Он, улыбаясь, говорит, что не хотел бы всю жизнь проработать на предприятии. И вообще, сын инженер – это было желание родителей.
В конце школы Я еще тогда хотел. Мне сказали, нет, сдавай физику. Это проще. Ну и как-то надавили. Ну вот все-таки по тяжести мнения, да, пришлось пойти туда. Отучился. Слава богу, сейчас работаю. Но запал не пропал. И как только получится с завода куда-то деться, буду пытаться что-то делать. Либо, да, второе высшее, либо, как поступают многие, просто ездить на кастинги, что-то пробовать. Из театральных, конечно, мало кого-то знаем, театральных актеров. Я больше как-то склонен к голливудским фильмам, да, с русскими как-то у меня не срослось. На самом деле в США полно хороших актеров, в Англии тоже очень много. А хочется что-то свое привносить, на самом деле. Это прям было бы идеально. Думал даже про дубляж, то есть вот хоть что-то, что связано с этим. Получится, где повезет. Надо просто везде пробовать.
Студенты актерского курса прикреплены к кафедре педагогики. Потому получат диплом бакалавра по направлению педагогическое образование, но со специальным приложением. По словам художественного руководителя театра «Малый» Надежды Алексеевой, этого будет достаточно для трудоустройства. Выпускники смогут играть на сцене и преподавать актерские курсы.
Мы ждем выпускников этого года, которые сдавали ЕГЭ, математика, русский и обществознание. Если вы где-то работаете, но вы сдали последний раз ЕГЭ в 2015 году по этим дисциплинам, то это ЕГЭ вам зачтется при поступлении в этот раз. То есть это не только ЕГЭ этого года, но 4 года еще оно действует. Также мы ждем выпускников колледжей. Ну, не только колледжи науку, но это могут быть колледж Рахманинова, это могут быть какие-то техникумы. Кто вдруг решил, что он хочет заняться творчеством. Они, единственное, после того, как они подадут документы, у них будут экзамены в июле месяце, письменные.
Помимо русского и математики, конечно же, будет творческий конкурс.
Да.
Что будете оценивать? На что будете смотреть в первую очередь?
Ну, вы знаете, это всегда очень сложно и очень индивидуально, поэтому и собирается комиссия, потому что, конечно, мы просим там, условно, как во всех театральных вузах, подготовить стихотворение, прозаический отрывок какой-то, басню, не обязательно Крылова, но сейчас есть много современных. Мы, конечно, будем просить войти в какую-то ситуационную актерский этюд, может быть. Если кто-то поет, попросим спеть. Он не умеет петь, вокал у него все равно будет, так что научат. Попросим, может быть, еще какое-то творческое задание выполнить, потому что, по большому счету, мы смотрим на творческое мышление, мы смотрим на творческую смелость, потому что человек может быть смелый в жизни. Или наоборот, наши актеры очень, в общем, по моему наблюдению, в жизни очень скромны. И иногда, даже попадая в какие-то ситуации, простые люди даже не могут понять, что это артист, потому что существует творческая смелость.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 39. Мы так ее можем назвать «Ориентализмы Ближнего Востока». Ну, Ближний Восток – условный такой термин. Остановимся на двух. Это заимствовано из языка фарси, на котором говорят в современном Иране, и на заимствованиях из арабского языка, на котором множество стран говорит, поэтому говорят «Арабский Восток». Ну, начнем с фарси. Да? Язык фарси, на нем говорят жители современного Ирана, который до 1935 года назывался Персией. И мы до сих пор жителей называем персы. Да? Ну, еще в 19 веке это была Персия, и мы помним это по знаменитому эпизоду с гибелью Грибоедова, который был дипломатом в Персии как раз. Ну, о персидских царях мы уже слышим, когда античность изучаем, да, то есть это культура очень-очень древняя, ну, соотносима с Древней Грецией просто и Римом, соответственно. И сегодня Иран занимает серьезные позиции в исламском мире, хотя сначала они были другой верой. Его население больше 80 миллионов человек вообще. И хотя там разные есть персы, азербайджанцы, но все-таки это огромная страна, согласитесь. У России контакты с Персией начинаются уже в 15 веке, а в 18-м отношения переживают расцвет. Языковые последствия – около 200 персидских слов. Да? Ну, прежде всего, это растения, которые оттуда, так сказать, привозили и нигде не были. Это баклажан, например, который и бадюжан там у них называется как-то совсем не так. Да? И кунжут, про который мы говорили, он через, значит, пришел к нам через тюрков. Да? Потом растение там самшит, бахча. Это сад. У нас, кстати, это сузилось значение, потому что у персов бахча – это сад. И вот этот крымский топоним «бахчи-сарай», мы уже прекрасно понимаем, это сад-дворец. Хотя я посмотрела в топонимическом словаре, там написано, что это крымско-татарское название. Но, как мы видим, вообще очень трудно это вычленить. Вообще надо сказать, что отнесение ориентализма к какому-то языку – это очень сложная задача, как я убедилась, вот, готовясь к этим разговорам, потому что персов завоевывали турки. Тюрки, потом их завоевывали арабы. Эти слова переходили туда-сюда, вообще завоевав народ, тут же осваивали его лексику, да? А мы часто узнаем от тюрок, но потом оказывается, что это... Значит, вот, например, лимон. Это слово, про него в одних словарях пишут, что это арабское, а у других, что это персидское, но в итоге мы его получили от итальянцев, вот. Поэтому я вообще буду опираться на словарь Крысина, толковый словарь иноязычных слов, которому я много раз уже, и там, когда спорный вопрос, опираюсь на него. Но продолжим, значит, вот ткань и одежда. Шаль пришел через французский. Вот тут никак вообще невозможно. Шаровары и устаревшие шальвары тоже. Ну, это понятно, шаровары – это такая и женская, кстати, одежда, и мужская, и, в общем, без них никак невозможно было, да? Ну, вот шахматы. Ну, все мы знаем, что это восточная игра, но тут все очень, все переплелось. Вот до самого названия – шахматы. Шах – это персидское, ну, понятно, это как бы король, повелитель, да. А мат – это означает «умер», но означает это по-арабски. Представляете, какое-то сплетение. Ферзь – это персидское слово, да, означает полководец. И вот рок – это ладья. Мы не знаем этого слова, мы называем эту фигуру ладья. Но знаем рокировку. А рокировка – такой персидский корень. Как вы видите, это бесконечное сплетение. Поэтому, может быть, легче было бы сказать просто ориентализмы, но хочется более детально. Некоторые предметы обстановки. Например, тахта. Да? Это диван без спинки. Палас. Ковер без ворса. Да? То есть тогда, когда уже слово. Фарфор. Фарфор – это так назывался. Вот я пыталась там файфюр. Ну, что такое мы не выговорим. Мы говорим, что фарфор попроще. Да? Это особая глина, из которой делали посуду. Ну, и также вообще посуда из этой глины. Через европейские языки к нам пришли вот эти уже упомянутые лимон, через итальянский шакал, караван, вереница верблюдов, пришло к нам через французский. Караван-сарай, постоянный двор для таких караванов, кажется, прямо из персидского. Так что говорят, что у нас около 200 таких слов, но еще раз повторяю, что очистить их от вот этих всех европейских, арабских или тюркских влияний очень сложно. Но поверить, что они у нас есть, все-таки я вам предлагаю. И арабизмы, да, то есть заимствование из арабских языков, ну или из арабского языка, которым все пользуются. В русском языке есть арабизмы двух типов. Более ранние пришли из европейских языков, которые усвоили их в Средневековье, когда арабы, кстати говоря, были лидерами в науке. И поэтому европейцы весьма обогатились именно арабскими словами. Сейчас вы их увидите. Узнать арабизмы довольно легко. По артиклю. Значит, и у них артикль «аль», который европейцы не опознавали, и поэтому прям с артиклем заимствовали, думали, это одно слово. Ну, например, алгебра. Представляете? Это «аль-габр» обозначает этот «габр» направление какое-то. Ну, в общем, то, что дает направление, не знаю. Алкоголь. Да, это он звучит совершенно по-другому, конечно. «Аль-кухль» означает это сурьма, спирт вообще, также всякие напитки из спирта, которые мы обозначаем алкоголь. И вот вам слово, слово-то арабское. «Аль-манах». «Аль-манах» – это такой ежегодник буквально. Но у нас сейчас это не так важно. Это вообще такой журнал. «Аль-таир» – это название звезды. Узнается очень легко. Не так очевидно и даже, можно сказать, неожиданно, что вот такие слова. Адмирал. К нам он пришел из английского. Но это аль-амир. Вот так. Амир – это начальник, глава. А аль – это, как я вам сказала, артикль, да? Ну вот без артикля такие слова. Арсенал. Но это вообще дарасинах. Вот так. Де отбросили, получили арсенал. Значит, часть слова отбросили. Это первоначальное значение – мастерская, фабрика. Азимут. Да, по азимуту. Идти по азимуту, это знают те, кто много ходят, значит. Это такой параметр пути. Вот можно видеть, все эти слова на «а» соотносятся с разными областями науки, мореходства. И туда же к мореходству можно добавить «зенит». Интересно, что слово «зенит», оно пришло из испанского во французский, а потом к нам. Появилось в результате, значит, ошибки, потому что вообще-то это слово «земт». «Земт», ну, понятно, прочитали как «зенит», наверное, и это буквально означает «путь над головой», так что это по ошибке. Ну, еще научные слова продолжу, да? «Цифра». «Цифра», слово «цифра» к нам пришло через польский, а туда через немецкий, и это «цифр», что означает «ноль», «пустой». Представляете? А мы как раз не нули. Все обозначаем это. Ну, напомню, что мы здесь вообще-то пользуемся арабскими цифрами, кстати говоря, которые заимствовали из Европы. И это сделал Петр I вместе с реформой письма, потому что он отменил двузначность кириллических букв, а ведь до этого кириллические буквы обозначали и звук, и число. В этом можно убедиться на памятнике тысячелетия России, где написано, значит, 862, то есть вообще совершенно непонятным образом. Есть арабизмы, которые обозначают предметы повседневности. Вот бакалея, например. Бакал – это овощи. И есть тюркское слово бакаль – это торговец овощами. Правда, бакалея – почти забытое слово. Но кто его помнит, тот скажет, что это совсем не овощи. А это вот такие сухие, так сказать, продукты – чай, сахар, крупы, мука, да? И слово забывается, тут недавно мне напоминали, что на Большой Московской, вот напротив диалога, где сейчас магазин «Осень», был магазин «Бакалея». Там такие колонны «Бакалея», да. И даже тех, кто жил поблизости, называли «Бакалейские». Так это было вообще важно. А сейчас супермаркеты, когда ты приходишь, и тебе не важно, в общем, какие там отделы, берешь то, что нужно, идешь, и слово это, по-моему, забывается. Когда я его услышала, я удивилась, думаю, забытое слово. Да и слово само «магазин», оно тоже арабское. Правда, пришло к нам, значит, из немецкого, а туда из голландского. А слово «махгаз» – это склад. В русский язык оно пришло в 18 веке вот в таком именно значении – склад. И даже оно звучало как «магазейн», да, «магазейн». Но потом очень быстро, уже в 18 веке, у него развелось значение «магазин». Но это понятно, так же точно у нас. Вот эти все слова «ларь» – это место, где хранят ларь, да, ларец. А ларек – это там, где торгуют. И даже «лава», «лава» – да, это место хранения, такой сундук как бы, да. Но «лава» по-нашему, сундук по-тюркски. А лавка – это там, где торгуют, и, в общем, это все понятно, да? Где хранят, там торгуют. А вот как из этого получилось слово «журнал», которое в европейских языках, это вообще я понять не могу и не знаю. Хотя у нас, да, в 18 веке тоже был такой магазин там всеобщих известий. Ну, не прижилось у нас. Вот как бы все эти значения отпали, осталось только торговое заведение. Да и то оно уже уходит как-то, опять же, гипермаркеты, супермаркеты, и все это оттесняет его, но еще живо. Вот это тоже «ма» очень характерно для араб. «Марафет». «Марафет». Такое слово, конечно, смешное. Я удивилась, когда его увидела на вывеске одной парикмахерской. «Марафет», так, «сьера», мол, старинное русское слово. Но что такое «марафет» вообще? Только знаем мы выражение «наводить марафет» – это вот так приводить себя в порядок, там даже красоту, да? А по-арабски это, во-первых, звучит как «марифет», а значит, означает ловкость, сноровка. Как из этого получился порядок и красота, не очень понятно. Слово «маска», если уж все брать «намада», «маска», тоже пришло к нам из французского, итальянского, но означает «машаре» по-арабски «шут», «насмешник» и даже «шутка». «Шутка» и вот тебе «маска» в итоге. Ну, ткани какие-то получали от арабов. Кстати, их же называли в Европе «сарацины». «Сарацины», я даже помню, что рис называли «сарацинское зерно». «Сарацины». Вот ткани от них какие получили? Атлас. И понятно, что по-арабски это означает гладкий. Да? Не путать с атлас. Атлас. А атлас – очень интересное слово, можно сказать, искусственное. Оно вошло в оборот после появления сборника карт. Но это есть атлас, это есть сборник карт. Так вот, когда появился сборник карт фламандского картографа Маркатора, с изображением Атланта, который держит на плечах небесную сферу. Вот Атлант, Атлас. Это случилось в 1595 году. Ну, не сразу он там вошел, но, в общем, уже в 17 веке все знали это слово. У них совершенно разные, так сказать, путь и рождение. Итак, Атлас – это арабизм, а Атлас – это искусственное слово, образованное от Атлант. Бязь. Это такая плотная ткань тоже. Мишура, мушевере, как-то вот так по-арабски, не знаю, это транскрипция, означает подделка буквально. Ну, понятно, что это такие... С этим соотносится, кстати, переносное значение, да? Мишура – это такие золоченые нити. Кстати, сначала они были только на галунах, на военной форме, а потом в каких-то там костюмах. Вот. Но переносное – это вот показной блеск, вот мишура – это все такое ненастоящее. Значит, еда. Про еду. Ну, халва. Это просто сласти. А у нас это вполне определенная сласть. Так очень часто бывает, когда слово заимствуется, и его значение сужается, да? Сироп тоже пришел из итальянского, французского. На самом деле шарап – напиток. Тоже сужение произошло. Не любой напиток, да? Ну и кофе. Кофе – кава, скорее. Вот по-польски кава – это ближе к арабскому значению. У нас кофе, потому что пришло через голландский и английский. И это ведь я не просто так говорю, потому что когда оно приходит, то оно немножко переогласовывается. Иногда до неузнаваемости, да? Вот из мира природы. Это, понятно, муссон. Вообще, это тоже пришло через французский. Это в арабском просто время года, а мы понимаем, что это ветер с суши на море. Вот это муссоны. И жираф. Почему-то жираф. Кстати, по-арабски жирафа. И мы, у нас это варьируется. Жираф или жирафа. Значит, сафари. Ну, это пришло к нам через английский. Вообще, сафари... По-арабски это просто путешественник, хотя теперь уже это не путешественник, а особый вид развлечения, можно так сказать, да? Из предметов быта. Вот софа. Помните, значит, это, смотрите, происходит, пришло к нам через французский, по-арабски суфа – это подушка на верблюжьем сиденье. Вот из этой подушки уже превратился, значит, такой низкий широкий диван. Мне всегда казалось, что нет, какая разница между тахтой и софой. А вот теперь мы понимаем, да? Тахта – это, значит, фарси, а софа – из вот арабского подушка на верблюжьем сиденье. Итак, это все средневековый арабский. И арабский, можно сказать, культуры, которая влияла на европейскую, вносила свой, так сказать, вклад. Хотя вот сафари, конечно, совсем недавнее. А вот другой арабский – это арабский ислама. И мы здесь заимствуем уже не от арабов, а от мусульман, как носителей арабского языка. Ну, мечеть, церковь, шариат, свод таких норм жизни. Ну, мечеть, где мечеть, там минарет. Да, хотя вот буквально минарет означает маяк, да? Минарет – такая башня при мечети. Муэдзин, мы уже хорошо это слово знаем, служитель мечети, который взывает на молитву. Дальше, значит, халифат, да, ну, такое джихад, священная война, вот это все мы, к сожалению, знаем. Гарем, вообще-то от арабского харам – запретный. Мы получили через французский гарем, что означает, так сказать, женская часть дома, да, это жены. Ну, я еще раз скажу, это мы получили, да, не от арабов столько, сколько от мусульман, для которых арабский язык источник всех. Итак, Ближний Восток, значит, без участия тюркских и западноевропейских языков все-таки представлен в нашем словаре. И при этом одни слова остаются экзотизмами, ну, как «модзин», а другие кажутся совсем нашими, как «халва». И это еще не все ориентализмы.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 18 июня, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия!